Всем привет! Меня зовут Маша, и сегодня мы записываем подкаст с Олегом. Олег, здравствуйте!
Здравствуйте, Маша!
Мы уже записывали один выпуск подкаста с Олегом, обязательно его посмотрите, он очень интересный. И сегодня мы будем продолжать наш интересный разговор. Давайте перейдем к психосоматике, потому что мне кажется, что это сейчас такая тема острая, потому что очень много людей в нее не верят. Очень много людей считают, что психосоматика — это какая-то странная выдумка, и как бы если что-то болит, надо пойти к доктору, доктор даст таблеточку, сделает там какие-то анализы, вот это все понятно. Что такое психосоматика, мне кажется, сейчас для очень большого количества людей вообще кажется, ну, странным. Ну, что-то такое, вот это как бы не видно, значит, этого нету. Такая логика. Расскажите, что такое психосоматика?
Очень хороший вопрос и очень ёмкий. Я понимаю тех медиков, которые к слову психосоматика относятся негативно. Я много работал в больницах, и наших докторов не учат, к большому сожалению, соотносить психо и сому, то есть душа и тело. Психо – это душа, сома – тело. Получилась психосоматика. Вот. В современной медицине немножко по-другому называют эту проблему. Называют ее психогенной проблемы возникновения заболевания. То есть никто не отрицает, что состояние психики влияет на протекание, возникновение и протекание самых разных болезней. И врачи к этому относятся с пониманием, но не знают, что делать. Почему? Потому что современная медицина лечит по клиническим рекомендациям, нарушать которых нельзя. Никакого творчества в лечении пациента не предусмотрено от слова совсем. И есть протоколы лечения разных заболеваний. Главное – поставить диагноз, а дальше уже у тебя есть шаблон. Ты не имеешь права, да, что-то от себя принципиально нового добавлять. Как работает психосоматика? Давайте на очень коротких примерах попробую рассказать. Если человек получает какую-то психологическую травму или происходит, давайте проще скажем, что-то для него необычное, и с этим необычным его психика не справляется, то возникает определенное напряжение в психике, которое повторяется, когда это похожее событие возникает в реальном мире или придумывается, или вспоминается. Ну, например, скажите, пожалуйста, вот насколько вы, как девушка, к мышкам относитесь?
Не очень.
Не очень-то, да? Ну вот представьте, если тут в студии пробежала мышка.
Плохо.
Плохо. Вот. Хорошо. Сколько и каждый раз, когда мышка будет пробегать, вам будет плохо. А представьте себе, что вот вы встречаетесь с кем-то, ведете интервью, и как только вы с этим человеком встречаетесь, пробегает мышка.
Ну, понятно, что у меня с этим человеком уже будут какие-то негативные ассоциации.
И вы, скорее всего, либо смените студию, либо смените партнера. Потому что, ну как, не встретитесь, опять эта мышка бегает, да? После которого вы не можете прийти себя в чувство и спокойно работать дальше. Вот это вот напряжение, оно связано с тем, что ваша психика не смогла переработать вот эту реакцию. А что будет происходить, если вам надо будет все равно приходить в эту студию, и вы знаете, что рано или поздно эта мышка прибежит, а может, не одна?
Ну, я думаю, что у меня будет появляться какая-то такая фоновая тревога.
Фоновая тревога.
Страх.
Страх.
И такое какое-то неприятие вообще всей ситуации, почему мне нужно ходить в эту студию.
Да, да, да. Ну, мы берем очень простой конкретный пример. Дело в том, что вот это внутреннее напряжение, оно бесследно не проходит, И ваш организм хочет эту ситуацию нейтрализовать каким-то образом, да? Как можно нейтрализовать? Либо подружиться с этой мышкой, либо избежать с ней встречи, да? И тогда мы уже ведем речь про стрессовую реакцию, потому что, ну, стресс – это что такое? Адаптация под изменяющиеся условия. Вот, какие-то внешние условия изменились. Если вы сумели адаптироваться, вы стали более адаптивной, более сильной, более ловкой, более умелой, гибкой и так далее. Если вы не смогли адаптироваться, то возникает ситуация дистресса или разрушения. Вот. И так как ваш организм хочет выйти из стресса с новыми знаниями, вам придется с этой мышкой подружиться. Насколько это возможно? Ну, сложно, я бы сказал, да?
Ну, скорее всего, да. Это будет проблемно.
Да. И для вас это будет проблема, это будет напряжение, стрессовая реакция. К чему ведет стрессовая реакция? Она ведет к изменению функционала, автоматическому изменению функционала нашей вегетативной нервной системы. То есть вегетативная нервная система – это как одна из ведущих нервных систем, на которую повлиять мы не можем. И отсюда, от ее напряжения, она состоит из парасимпатического отдела симпатического. И вот когда между ними назревает дисбаланс, у нас возникает проблема по целому ряду органов и наших систем. Мы все равно говорим про психосоматику. Что это возникает за проблемы? В первую очередь, переживание длительного стресса не предусмотрен нашим организмом. Наш организм, как организм любого животного, предполагает, что стрессовую реакцию это существо перепроживает достаточно быстро. Либо ты кого-то съел, либо тебя съели, да?
И уже можно не волноваться.
И уже либо ты доволен, либо тебя это не волнует, да? Вот. А скажите, пожалуйста, вот насколько вы знаете домашних животных, кошечек?
Знаю.
Знаете? Вот что происходит с кошечкой, когда она испытывает стресс? Как она меняется?
Ну, я думаю, что у нее появится какое-то напряжение в движении.
Ушки торчком, да?
Да.
Хвост там бьет ритмично, да. Все тело напряжено.
Да.
Как долго находится вот это прекрасное животное в таком напряженном состоянии?
Недолго.
Недолго. Ну, какие-то секунды или десятки секунд. Потом она либо нападает, либо убегает. Ну, есть третья реакция, стрессовая, это замирание. В животном мире это реализуется как, прикинься мертвым. Глядишь, и проблема
не у тебя
решится.
Да.
Так вот, человек, в отличие от животного, поступает не так разумно. Он может находиться в стрессовой ситуации не только несколько секунд или минут, а находится дни, недели, месяцы и годы, а может даже десятилетия. То есть человек живет, как мы говорили в первой части, не с тем партнером, да? Не в той семье, не в том районе. Ходит не на ту работу. Встает, и ему плохо от того, что будет в течение дня. Он находится в хроническом стрессе. А реакция на стресс никто не отменял, она стандартная, она автоматически происходит в нашем организме. И эта реакция затрагивает очень многие наши органы и системы, возвращаясь вот к схемке, которую я покажу нашим зрителям, как работает вегетативная нервная система. Ну, например, когда происходит стрессовая реакция, как меняется давление?
Наверное, повышается.
Давление повышается. А зачем?
Чтобы сердце быстрее билось, чтобы человек был готов бежать,
да,
реагировать,
да.
Как-то.
Ну,
да.
Мы говорим сейчас не только о человеке, о животном, да? Чтобы кровь приливала к конечностям, чтобы быстрее можно было бегать. И если это длится, ну, несколько секунд, то резкое повышение давления не оказывает никакого разрушительного действия на организм. А если это длится долго, месяцы, годы?
Ну, это будет хронически повышенное давление, которое будет, в свою очередь, затрагивать какие-то другие системы организма.
И проблемы людей с повышенным давлением всем хорошо знакомы. они не столько возрастные, сколько присущи людям, находящимся в хроническом стрессе. Что происходит с желудочно-кишечным трактом, когда человек находится в стрессе?
А с ним что-то происходит?
С ним происходят удивительные вещи. А с точки зрения работы вегетативной нервной системы, в состоянии стресса кровоснабжение желудочно-кишечного тракта не нужно. Оно происходит по остаточному принципу, потому что вся кровь идет куда?
В конечности.
В мышцы, в конечности. А проблема пищеварения, когда твоя жизнь под угрозой, она не первостепенная. Значит, человек, испытывающий хронический стресс, имеет проблему с полноценным кровоснабжением желудочно-кишечного тракта. Значит, из этого что? Проблемы желудочно-кишечного тракта связаны с хроническим стрессом, в большей части случаев, если это неорганическая какая-то ситуация с поражением каких-то определенных частей и органов. Хронический стресс влияет на систему пищеварения, на мой взгляд, в первую очередь. Вот. Что еще происходит? Выделяется глюкоза. Выделяется глюкоза зачем?
Чтобы было больше энергии.
Энергия. Глюкоза – это энергия, а в ситуации стрессовой
нужна
моментально
энергия,
нужно повысить энергию, чтобы быстрее реагировать, да? Либо догнать, либо убежать. И если у животного на несколько секунд происходит такой выброс глюкозы, это ничего страшного, она быстро утилизируется. А если вы в хроническом стрессе, если ваш организм постоянно вырабатывает повышенное содержание глюкозы, то, скорее всего, сахарный диабет второго типа – это ваш возможный диагноз. То есть это болезнь стресса. Также это касается суставов, состояния воспаления, артроза, артриты. То есть психогенная основа таких заболеваний тоже присутствует. Вязкость крови, как вы думаете, как влияет? То есть в момент стресса резко повышается вязкость крови. Зачем?
Кстати, вот этого я не могу сказать.
Чтобы во время травмы или укуса кровопотери было меньше, значит, кровь должна быть гуще.
Понятно, да.
Но если ты несколько лет в стрессе, у тебя постоянно идет ситуация, которая меняет густоту твоей крови, проще говоря, то какие могут быть последствия?
Тромбы.
Тромбы. Это все касается стресса, да?
А, кстати, еще, по-моему, стресс еще влияет на гормональную систему, потому что при стрессе же там кортизол, адреналин, вот эти вот гормоны начинают усиленно выделяться.
Там происходит очень интересная ситуация, которую эндокринологи рассказывать могут часами, да? Но как все это дело стабилизировать? Дело в том, что мы с вами живем в состоянии хронического стресса согласно нашей доброй воле. То есть мы сами определяем, нам как реагировать на эту ситуацию. Она нейтральная, она позитивная или она негативная? Дело в том, что человек только сам может соотнести какое-то происходящее событие в сторону оценки. Он оценивает так, как считает нужным. И то, что для него привычно и не вызывает напряжения, не является стрессом. Например, скажите, пожалуйста, вы автомобиль водите?
Вожу.
Стрессовая ситуация?
Нет.
Нет. А вспомните, когда вы первый раз выехали самостоятельно?
Наверное, да. Вот там вот, конечно, был стресс.
Педали,
да.
Зеркала, сигналят, какие-то знаки. Как распределить внимание, непонятно. Где опасность, непонятно. Вы сидите с повышенной частотой дыхания, да? Вот. Почему? Потому что нужно больше кислорода, чтобы организм что? Быстрее
функционировал.
Да. Вот. Сейчас, когда вы выехали несколько сотен, а может быть даже тысячи раз, для вас автомобиль это не является стрессовым фактором. Вы садитесь, включаете музыку, ставите там телефон на аудио там, поддержку и совершенно спокойно едете, слушаете музыку, общаетесь с кем-то по аудиосвязи.
У меня, кстати, такой вопрос появился. В примере с машиной понятно, там, ну, первый раз и там сотый раз. Но вначале вы упоминали, что многие люди живут в этом хроническом стрессе, потому что там, например, их стрессует их работа, их семья. Да. То есть получается, что это как бы не по первому разу, а по тысячному все так же у них вызывают стресс какие-то постоянные жизненные обстоятельства, да?
Да, и вот работая в больницах, я все время общался с докторами на следующую тему. Вот вы сейчас взяли пациента, неважно, это детская больница или взрослая, вы его подлечили и отправили куда? Обратно в ту же самую среду,
да.
В ту же самую ситуацию. Он будет ходить на ту же нелюбимую работу, он будет общаться с той же там конфликтной семьей. И что дальше? А дальше, говорит, он снова к нам придет. Это же, говорит, хроники. А что значит хроники? Это значит, ситуация неразрешенная. Она возвращает человека в больницу зачем? В больнице безопасное место.
Да, где нету вот этой травмирующей ситуации.
И некоторые дети даже говорят, слушайте, я тут вообще тут пока поживу, тут вообще у вас хорошо, уроки делать не надо, кормят прекрасно, компания наконец-то появилась, никто не обижает и так далее, и так далее. Это касается детских историй. Взрослые от детей в этом плане не сильно отличаются. Есть люди, которые закладывают себя в больницу, в общем-то, понимая, что стрессовую ситуацию иначе они не переживут.
Ну да, это же получается даже такой какой-то бессознательный уход от этой ситуации. То есть человек выходит из нее таким вот кривым образом.
Ну, например, кардионевроз, да, сердце болит. Что значит сердце болит? Это значит, как к этому человеку нужно относиться. Ты, пожалуйста, не волнуйся, не беспокойся.
Бережно относиться,
да. Тяжело не носи, сядь себе, вот я тебе чайку налью, а ты кино посмотри, да? Отдохни после работы. Ну и спрашивается, кто выигрывает от этой ситуации. Человек, который, организм которого нашел такой выход. Понимаете, давайте вот обсудим, что такое болезнь. Есть вот восточный подход к заболеваниям, восточной медицины, есть, значит, западная или отечественная, которая предполагает, что есть набор симптомов, по которым можно поставить диагноз, определить заболевание и лечить до тех пор, пока симптомы не закончатся. Так? Восточная медицина предполагает то, что человек – это не набор элементов и символов каких-то, да? Это целостная система. И те симптомы, которые видит наш доктор европейский, это проявление каких-то проблем, может быть, даже не относящихся напрямую к этому органу. Ну, например, кожа как орган, кожные заболевания. Как вы думаете, какой процент кожных заболеваний носит психогенную основу?
Большой, я думаю, почти все, наверное.
Большой, да. Ну, до 80%, да? Все эти нейродермиты и всякие другие сложные заболевания типа экземы, они носят психогенную в большинстве случаев основу. Пример клинический такой. Мальчик-подросток 15 лет, футболист, причем футболист, погруженный в мир спорта, получает проблему в виде того, что, как ему говорят члены команды, его хотят убрать из сборной. А он член сборной. А он еще и вратарь. А с его точки зрения вратарь – это, ну, как половина команды, значимость. Да? И накануне серьезных игр он попадает в больницу с нейродермитом и с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. Вот. Причем его заболевание носило чисто психогенный характер, который мы определили, устранили за две встречи. Он вернулся в эту команду. Как выяснилось, тренер ничего такого про него не говорил. Это были внутри там спортивные интриги. И таких ситуаций достаточно много, когда человек не справляется со стрессом, и один из органов дает такую симптоматику, которая говорит: «Обрати на меня внимание, дорогой мой хозяин, человек, вот я тебе сейчас выдам такую симптоматику, а ты должен обратить внимание на то, что у тебя неправильно работает, что в твоей психике застряло, где есть напряжение, и как это напряжение тебе убрать, решай сам. Мы можем современными медикаментами, таблетками, микстурами убрать симптоматику, но проблем-то мы не снимаем. Вот. Дело в том, что любая болезнь имеет свою как внутреннюю причину, так и внешнюю. Ну, допустим, генетически предопределено склонность к чему-то, да? Склонность к онкологии, склонность к слабым легким, склонность к слабым суставам. Это такие особенности человека есть. И вы спокойно знаете, что у вас, допустим, склонность к заболеванию легких, и живете, обращая внимание на профилактику. Профилактирует ситуацию, и проблем никаких не вызывает. А если у вас возникает ситуация, ту, которую вы не можете буквально в смысле переварить и адаптироваться, то у вас вызывает в психике напряжение, которое каким-то образом должно дать вам понять, что что-то не так. И дает человеку понять различные симптомы. Вдруг заболела рука, вдруг заболела голова, вдруг живот схватило, да?
Вот тут как раз важный вопрос. От чего зависит, какой именно орган заболит и с какой рукой что-то будет не так?
Давайте так, это очень индивидуально, но, как правило, у человека есть слабое место, которое ваш мозг знает, и он его ослабляет еще больше до болезни. Ну, например, у детей это проявляется достаточно просто. Если человек не хочет идти в школу или в детский сад, например, ну, чаще в школу, да, то какие болезни у него вдруг возникают?
Ну, какие-нибудь простуды, скорее всего, что человек просто начинает быть подверженным вирусам, каким-то таким штукам, которые постоянно, в общем-то, есть, и заболевает.
Живот болит. Самый простой диагноз. Ой, мам, что-то живот болит. Я, наверное, сегодня в школу не смогу пойти, да? Вот. Есть даже термоневроз, когда ребенок настолько не хочет идти в школу, что он может поднять себе температуру самостоятельно до 39 градусов. Это случаи такие есть. Вот. Никто не знает причину, почему вдруг заброс температуры. Вот вчера наша девочка была прекрасная, да, веселая, бодрая, а утром она вспомнила,
что сегодня контрольная.
Что-то не то, да? Вот. И организм сам принимает вот такое решение запустить болезнь для чего? Для того, чтобы
как-то устранить
проблему,
ситуацию,
которая неразрешима. Понимаете, и проблемы желудочно-кишечного тракта, проблемы с суставами. Ножки не ходят. Что значит проблемы с суставами? Ножки не несут. Mm-hmm. Куда они несут? В школу или на работу? Вот если тебе сложно ходить на работу, где тебя не любят, не ценят, обижают, организм придумает массу способов, чтобы ты туда не ходил. Но способы должны быть какие? Общественно
одобряемые,
да. Социально приемлемые, неконфликтные, просто не хочу. Ты же не просто, ты же хороший человек. Ты хотел бы, но не можешь, да? Объективно не можешь.
Ну, то есть получается, что чтобы разобраться с такими психосоматическими состояниями, заболеваниями, нужно понять первичную причину,
ситуацию. Откуда взялось вот это напряжение? Mm. Давайте вернемся к нашим мышкам, да? Вот если бы вы, допустим, этих мышек встречали каждый день. Я вас удивлю, некоторые люди дома держат вот этих домашних хомячков, мышек, крысок, да? Вот чем белочка отличается от крысы?
Крыса менее красивенькая.
Менее красивенькая. А так-то у них, в общем-то, отряд один,
грызуны,
по-моему, да?
Да,
они грызуны,
да,
одного отряда. Просто мы привыкли думать, что белочка – это что-то доброе, пушистое, симпатичное, а крыса – это что-то несимпатичное и разносчик всяких болезней, да? Вот. Божья коровка от таракана чем отличается?
Ну, да.
И божью коровку все с удовольствием берут на ручку и считается, что надо ее отпустить на небо, да, и будет тебе счастье. К тараканам отношение, в общем-то, негативное. То есть вопрос нашей эмоциональной окраски какой-то ситуации, какому-то событию. И если вы спокойно относитесь к каким-то грызунам, то бегает мышка, не бегает мышка, на вас влияния никакого не производит. Если вы спокойно ездите за рулем одной марки машины, для вас пересесть на другую марку машины, ну, не принципиально. Вот. Для вас может быть проблемой пользоваться метро, потому что там люди, вы не любите людей и так далее, большого скопления людей.
Ну да, как бы непривычно что-то.
Да, 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 да. И вот таких ситуаций, где создается внутреннее напряжение, и оно с вами живет десятилетия, и вы не понимаете, в чем проблема. Понимаете, в детстве девочки симпатичные, мама сказала, что ушки-то у нее большие, глазки-то кривенькие, а ножки вообще никуда не годятся. Вот. Но мама сказала, жалей я, да, ребеночка, думай, как с этим быть, какие там платьишки ей подбирать, да, какие маечки.
Чтобы, и какую прическу, чтобы закрыть ушки.
Чтобы ушки не торчали, да. Вот. Но девочка-то поняла все по-другому. И она к образу тела имеет уже другое отношение, другую ценность. И она сравнивает свои ушки, свои ножки, вот, свой носик и так далее. Не в свою пользу сравнивает. Самооценка понижена. Значит, и очень недалеко до ситуации, когда что-то нужно предпринять для того, чтобы не выступать, допустим, на концерте, когда все увидят ее ушки и ножки, да? Она заболеть может? Может. И вот эти случаи болезни людей с подвижной психикой очень чисты не только у детей, но и у взрослых. Вот. Ну, в общем-то, а что можно сделать в таком случае? Давайте так. Как дойти до такой жизни, мы все знаем и умеем легко и просто. Что можно сделать? И тут я рекомендую использовать методику эмоционально-образной терапии. Для чего? Для того, чтобы нейтрализовать образ того негатива, который мешает вашей психике. Понимаете, вот это событие, оно капсулируется, оно уходит, и вы про него можете даже не подозревать, но оно живет. С чем может быть у вас ассоциироваться эта мышка? Да с чем угодно. Были ситуации, когда человек просто, вот, например, серая мышка, да, он не мог серые цвета в жизни воспринимать без внутреннего напряжения.
Надо же, даже
а
так.
В жизни у нас серых цветов, ну, достаточно много. Надо же. Вот. И таких ситуаций, ну, в избытке. Как работает эмоционально-образная терапия? Эту проблему можно было бы решить, допустим, вашу фобию этих мышек за один раз. Mm-hmm. В разных техниках психотерапии это можно было растягивать на разное количество времени. Почему хорошо работает НЛП и эмоционально-образная терапия? Потому что мы с вами мыслим образами. Самый плохой способ коммуникации – это слова.
Ну да, поскольку они все очень искаженно. Ну, как бы ты что-то вкладываешь в слова, не то, что не те образы, которые есть у тебя в голове.
А какие образы в голове оппонента вообще не знаете? Ну, например, я вам говорю напиток. Возьмем какой-нибудь напиток. Вы вот о каком напитке подумали?
О кофе.
Ну, я, допустим, про газированную воду подумал, да? А мог бы подумать
понятно.
О любом напитке. Что я подразумеваю под напитком, знаю только я. Если я не расшифровываю эти понятия, то вы даже не подозреваете, о чем я подумал. Это слова номинализации. Например, что такое номинализация? Это когда очень много обобщений, да? Ну, любовь, дружба, власть, там, деньги, еда. Пойдем вкусно поедим. Ну, для одного это шаурма за углом, да? А для другого, например, стейк, как вы говорите, да? И когда вот мы с этими образами разбираемся, то мы можем этот образ очень аккуратно нейтрализовать у человека. Таким образом, внутреннее напряжение уходит, и нет повода для дальнейшей реакции. Но чтобы этот образ аккуратно и деликатно нейтрализовать, его нужно заменить. Понимаете,
то есть получается,
святое место пусто не бывает.
Получается, нужно один ты образ,
плохое
другим.
Выдал, хорошее поместил, и это хорошее человек находится под его управлением. Речь идет о том, что плохое удаляется, образ плохого. Вместо него замещается область хорошего и проверяется, насколько это работает. Если это работает, мы можем спокойно нашего пациента отпускать. А если это работает не полностью или там не на 90%, то нам нужно продолжить и искать другое напряжение, убирать его. Так что пишите свои случаи, дамы и господа, будем разбирать. И если будут интересные истории, я предложу в формате видеоответа рекомендации, что делать в данном случае. Дорогие коллеги, дамы и господа, дорогая Маша, спокойствие всем, осознанности и жить без стресса.
Это самое главное, но и самое сложное.
Поэтому, если что, обращайтесь. И, пожалуй, хотел показать заставку, если это возможно, двух курсов, которые решат множество ваших проблем. Это курс по снижению уровня стресса и повышению стрессоустойчивости самостоятельно. И курс по работе с обидой. Потому что, когда вы нейтрализуете свою обиду, вы высвобождаете огромное количество энергии на что-то свое позитивное и улучшаете свою жизнь. Так получается, к большому сожалению, мы с рождения находимся в состоянии обиды. И внушает его нам ближнее окружение, и живем мы вот с этим деструктивным состоянием всю жизнь, все накапливая вот эти обиды. Как вот камни в рюкзак. Представляете, рюкзак набитый камнями. Мы с вами несем его всю жизнь. Так надо снимать, освобождаться от всего этого.
Да. И жить без стресса и без обид.
Жить без стресса и без обид.
Спасибо вам большое. Было очень интересно, очень познавательно. И я уверена, что ваши курсы тоже еще больше все раскрывают.
Спасибо за приглашение. С большим удовольствием.
Спасибо. До свидания.